Так мы приступаем к нашему семинару, и в основном семинар будет посвящен учениям лая-йоги из раздела праджня-янтры. Праджня переводится как «мудрость» с санскрита. И раздел мудрости в учении лая-йоги, он связан с концентрацией, медитацией и созерцанием в движении. То есть теми практиками, которые расширяют наше сознание и подготавливают его, которые делают его способным пребывать в медитативном присутствии. Но прежде чем мы приступим к практикам, можно подумать, зачем или для чего мы практикуем. Существует очень большое множество методов, передач и практик. Но до тех пор, пока мы не решим какие-то фундаментальные вопросы, такие как «Зачем мы практикуем?», «Что мы практикуем?» и «Как мы должны практиковать?», то наша практика будет какой-то разрозненной. Мы будем иметь множество методов, но нам не удастся это интегрировать всю единую целостную систему. Учение называют часто учением трех свобод. Что это за три свободы? Ну, в отношении нас, как человеческих личностей, субъектов, говорят, что у нас есть тело, речь и ум. И тело, речь и ум являются вратами. Вратами куда? Ну, в особые измерения. Тело – это наше физическое тело, ум – это сознание, а речь – это не только речь, а энергия как таковая, а речь – это ее частный случай. И вот три свободы означают свобода тела, свобода речи и энергии, и свобода ума, свобода сознания. И вот эти три свободы, они являются, достижение этих трех свобод, они являются как бы нашей заветной целью. Каково вообще будущее человека в случае, если он достигает трех свобод? Будущее человека – стать Бога-человеком. Будущее человечества, если оно достигает этих трех свобод, это Бога-человечество. Исходя из этого, мы начинаем понимать, что с помощью учения лая-йоги мы создаем наше будущее. Никто его не создаст, кроме нас самих, если мы не будем прилагать усилия, тренироваться, расширять и развивать свое сознание. И мы можем создать такое будущее человека, в котором мы обладаем этими тремя безграничными свободами, в котором мы уже не являемся ограниченным человеческим существом, а мы являемся Бога-человеком. Если сказать в общем, то будущее человека, оно уже описано детально в священных текстах, поскольку множество людей до нас обрели такое богочеловечное сознание, много тысяч лет назад, пройдя духовный путь. И обучаясь, мы также можем повторить их духовный путь и обрести состояние Бога-человека. Что же это за состояние Бога-человека? Ведь это нам неизвестно. Допустим, состояние Бога-человека – это бессмертие. Реальное бессмертие. не эфемерное, когда вам говорят, ну, душа же бессмертна, мы когда-нибудь встретимся в следующей жизни. Это как один священник, который молился Богу о том, чтобы попасть на небеса. И он очень усердно молился. Бог, откликнувшись на его просьбу, послал двух ангелов. Они подошли к нему и говорят, ну, ты так усердно молился, хорошо, пойдем. Он говорит, как, что, уже так быстро? Это что-то наподобие, напоминает такие размышления о бессмертии. Но когда мы говорим о бессмертии, мы подразумеваем реальное бессмертие. Будущее Бога человека – это может быть мультителесность, обладание не одним телом для проявления, а множеством. Это не фантастика. Мультителесность – это общеизвестный факт, достигаемый ситхами. И этот факт многократно описан в эпосе, в мифологии, в Махабхарате, Рамаяне. Святой Риши Тирумулар в Тирумантирам описывает достижение йога, который распространить себя может в несколько тел. И в одном теле может медитировать, выполнять аскетические подвиги, в другом теле помогать живым существам, в третьем теле может путешествовать или обучаться. И он может распространить себя на множество тел и затем эти тела вобрать обратно, так же, как солнце испускает лучи, а затем втягивает их. Другие качества будущего человека – всеведение, всемогущество, всепроникновение. Всеведение – джняна-шакти, присущее божественным существам. Всемогущество – Айшварья-шакти – это способность проявлять различные силы, оперировать различными вселенскими силами, такими как силы творения, Сришти-шакти, силы поддержания, сохранения, Стхити-шакти, силы растворения, уничтожения препятствий, разрушения негативного, Самхара-шакти, силы вуалирования, Тиротхана-шакти, и силы просветления, силы проявления божественного, Ануграха-шакти. Все это относится к категориям божественного всемогущества, овладения различными силами. Итак, наше будущее можно примерно описать, исходя из учений священных текстов. В священных текстах, таких как Махабхарата, Рамаяна, Тирумантирам, множество других текстов, посвященных ситхам, Риши, йога Васиштха. Достигшие святые становятся Бога-людьми, и они переходят в состояние Бога-человечества, Бога-человека. Затем они становятся божествами. Они уже не живут в этом ограниченном мире. Они живут в другом измерении, в тонкой внутренней вселенной, которую они создают сами, силой своего разума. И такая вселенная называется мандала. Мандала – это тонкий мир, созданный из наших идеальных представлений. Это мир не из камня, или из дерева, или металла. А это магический мир, созданный исключительно нашими мыслями, созданный нами и для нас. Это наша вселенная, в центре которой мы живем, как ее правящее божество, Мандалишвар. Если вы обратите внимание на изображения святых, то все они изображаются в некой ауре, и эта аура очень красивая. То есть в центре их тела, а вокруг них различные радужные разводы, узоры и рисунки. И это не просто иконографический стиль нашего монастыря. Скорее, это указание на то, что каждое пробужденное существо живет в определенном измерении. И это измерение чистое, тонкое, божественное. И оно создано силой его сознания. Это и есть мандала. И это измерение может становиться огромным пространством, целой вселенной. И разумеется, сейчас у нас нет никакой собственной внутренней вселенной. Но по мере духовной практики мы развиваем свой уровень осознанности настолько, что мы можем начать создавать собственную внутреннюю вселенную, чтобы находиться в ее центре. Боги, божественные существа, не живут в ограничениях, подобно людям. Люди имеют ограничения, у них одно тело, да и то не живет долго, страдает и болеет. Они связаны пространством, временем, все это большие ограничения для человека. И быть по-настоящему счастливым в таких условиях, разумеется, невозможно. Божественные же существа независимы от времени, пространства и многих других ограничений. Почему? Потому что они создают среду под себя. Силой своего сознания они создают ту вселенную, в которой они хотели бы жить. В которой они хотели жить так, как им нравится. Столько жить, сколько им хочется. Там жить, где им хочется. И так, как им хочется. Именно поэтому божественные существа обладают невообразимой свободой. Их свобода распространяется на все аспекты жизни. И вот такая энергия свободы, присущая божественным существам, именуется сватантрия-шакти. И в первую очередь, достижение такой абсолютной, безграничной, совершенной и полной свободы – это и есть духовный путь в лай-йоге. И когда человек ее обретает, говорят, он обрел полное освобождение. Как еще можно проинтерпретировать учение о свободе? Существуют три фундаментальные категории во Вселенной, которые описаны в йога-васиштхе. Это время, пространство и вселенский порядок, ход вещей. Время переводится как кала, пространство как акаша, и вселенский ход вещей переводится как рита на санскрит. Но этот вселенский ход вещей можно его интерпретировать, если перевести наиболее адекватно, может быть, как принцип самоорганизации. Если со временем и пространством немного понятно, то рита – это вселенский ход вещей, которое позволяет сознанию вырастать, двигаться к божественности. Допустим, от камня, в котором сознание инертно, к растению, от растения к животному, от животного к человеку, от человека к Богу-человеку, от Бога-человека к Божеству, от Божества к великому Богу-творцу Вселенных, от великого Бога-творца Вселенных к Абсолюту, Парабрахману. Это самоорганизующий принцип, присущий сознанию, который творит порядок из хаоса. Из инертной, неусмиренной, неорганизованной материи создает высокоорганизованное сознание. И практиковать учение лай-йоги – это означает все больше и больше обретать свободу во времени, в пространстве и во вселенском ходе вещей. Допустим, что означает обрести свободу во времени? Как минимум, это означает обрести способность жить неограниченно долго, обрести бессмертие. Как максимум, означает полностью превзойти прошлое, настоящее и будущее. Свободно оперировать категориями как настоящего, так прошлого, так и будущего. Свободно менять не только настоящее, но и моделировать будущее, и даже изменять прошлое методами парасатарка-логики. Потому что время является производной сознания. Для кого-то может показаться фантастическим утверждение о том, что можно менять, можно моделировать будущее и даже менять прошлое. На самом деле, современные теории физики не так уж далеки от ведической теории. Свобода пространства означает не иметь никаких ограничений в пространстве. Творить столько пространства, сколько необходимо, или свободно перемещаться в пространстве. Наконец, свобода во вселенском ходе вещей означает свобода обладать безграничным уровнем энергии, так, чтобы можно было свободно направлять этот ход вещей таким образом, каким образом необходимо. Поэтому учение лай-йоги – это учение не есть некая оторванная от жизни религиозная мифология или некая погруженность собственное переживание. Это прежде всего учение о нашей собственной жизни, как нашу собственную жизнь сделать лучше и свободнее, которое позволяет понять те обстоятельства, в которых ты находишься, осознать самого себя и свою жизнь и сделать их лучше. Обычно, когда мы говорим об учении, то в нем существует два главных раздела. Первый раздел связан с сознанием. И путь развития сознания на санскрите именуется антахкарана лая чинтана. То есть мы растворяем свои иллюзии, свое эго через практику самосознания. Если наше эго, наше тонкое тело является неким конгломератом карм, иллюзий и омрачений, которые не дают нам обрести полную свободу, то его надо растворить. И путь растворения – это и есть путь работы с сознанием. И он представлен в учении праджня-янтрой, то есть разделом учения, ответственным за сознание, за развитие созерцания. И второй большой раздел учения, он связан с жизненной энергией, с каналами, ветрами, чакрами. И он именуется панчабхута лая чинтана, то есть путем растворения пяти элементов, составляющих наше тело. Если поговорить подробнее, то сам раздел сознания в основном это праджня-янтра, которая состоит из трех главных подразделов. Раздел созерцания, раздел божественной гордости и раздел пространства. И, в общем, наш семинар будет посвящен изучениям практик раздела праджня-янтра, где мы будем учиться созерцать, заниматься тонкой концентрацией и созерцать в движении. Вообще учение, оно делится на пять главных частей. И практиковать лая-йогу означает изучать эти пять главных частей. Праджня-янтра – учение о сознании. Шакти-янтра – учение о нашей жизненной энергии и управлении ею. Это самые два главные раздела. И более высокие, более тонкие разделы, которые не даются новичкам, это нидра-янтра, йога сновидений, учение об овладении тонким телом, о выделении тонкого тела, осознанном сновидении и прочем. Джоти-янтра – учение об овладении внутренним светом. И нада-янтра – учение об овладении вибрацией внутреннего звука. Эти более продвинутые разделы учения, они даются на более поздних стадиях практики, поскольку вначале от них польза будет небольшая. Главные же два раздела – это раздел мудрости праджня-янтра и раздел энергии шакти-янтра – на начальном этапе для нас очень важны. Почему? Ну, потому что часто наше сознание, оно, как правило, находится в таком неосознанном состоянии, разбросанном, неконцентрированном, несобранном, и у нас нет навыков созерцания, медитативной практики. Мы отождествляемся с мыслями, с эмоциями, у нас часто бывает проблемы с эгоизмом, и у нас просто слабая осознанность. И праджня-янтра все это приводит в порядок. Праджня-янтра – это такой стабильный метод развития осознавания, который дает результаты. То же самое с шакти-янтрой. В начале практики наши энергетические каналы засорены, у нас слабо функционируют чакры, наша жизненная энергия не циркулирует, в теле много есть болезнетворных энергий. И из-за этого мы чувствуем ограничения, не можем должным образом и осознавать себя, и вести практики. Поэтому шакти-янтра приводит в порядок наши пять элементов, очищает энергетические каналы, пробуждает энергию кундалини и дает определенный уровень энергии, в котором можно просто себя комфортно чувствовать себя в теле. Допустим, много сидеть часов в медитации неподвижно. Или не иметь грубых мирских желаний, таких как вожделение, сильный голод. То есть обрести элементарный контроль над своим физическим телом, чтобы оно не приносило каких-то проблем. И когда мы обретаем понимание праджни-янтры и шакти-янтры, мы фактически перерождаемся. При жизни мы становимся уже другим человеком. Итак, поговорим немного о разделе праджни-янтра. Вообще в любом учении существует такое понятие, как основа, путь и плод. Основа – это то, на чем мы пытаемся строить свое фундаментальное воззрение. Его можно было бы сравнить, может быть, с символом веры, хотя не совсем это корректно будет так проводить параллели. И основой в учении лая-йоги является праджняна. Его еще называют брахман в других религиях, абсолют, дао, нирвана, пустота. В нашей традиции это именуется брахман или праджняна, исконное сознавание. Это Всевышний источник, суперразум. То, что называют в теистических религиях Богом. И этот изначальный источник обладает такими качествами, как вечность, бесконечность, непостижимость, ананта, ачинтья, всепроникновение, сарвабхава. Он также обладает качеством переполненности до краев энергии, парипурна. Он обладает качеством блаженства, ананда, всемогущества, айшварья. Это лишь небольшие такие перечень качеств, которыми обладает этот Всевышний Источник. И до тех пор, пока мы не научились объединяться с этим Всевышним Источником, мы всегда остаемся как бы оторванными от Него, разрозненными. Грубо говоря, мы стоим спиной к Богу. Всевышний изначальный Источник, он существует всегда, но мы к Нему как бы повернуты. Допустим, если есть алтарь, то этот алтарь существует, и он виден другим. Но если я на него не смотрю, и я сижу спиной к нему, то я все равно, что не вижу его, он для меня как бы не существует. Таким же образом, до тех пор, пока мы не вошли в контакт со своим сущностным осознаванием, мы повернуты спиной к Всевышнему разуму. Мы к нему повернуты, означает, что мы не можем пользоваться теми благами, которые он мог бы нас наделить. Мы не можем пользоваться той мудростью, и мы не осознаем своего положения в мире. Вообще, каково различие пробужденного человека от непробужденного? Представьте человека, у которого в подкладке пальто зашита купюра на $1 миллиард. И непробужденный человек напоминает такого человека, который вынужден страдать, тяжело трудиться и бедствовать. И он даже не знает, что у него в подкладке пальто зашито такое большое богатство. И он не может им воспользоваться. Хотя он и обладает таким огромным богатством, пользы от этого ему никакой. Фактически он его как бы все равно, что не имеет. Кто такой пробужденный? Пробужденный – это тот, кто распорол эту подкладку и достал эту большую купюру. И может вовсю ею пользоваться. Обрести способность пребывать в единстве со Всевышним Источником – это и есть практика естественного созерцания, практика сахаджа-самадхи. И целью праджня-янтры является не что иное, как достижение сахаджа-самадхи. Сахаджи означает естественный, самадхи означает выход за пределы нашего относительного измерения. И на пути учения праджня-янтры существует три главных раздела. раздел созерцания, раздел божественной гордости и раздел пространства. И изучать праджня-янтру – это означает изучать три этих раздела. То есть, если вы изучите три этих раздела, то всю сущность лая-йоги на уровне сознания вы можете понять. И что в себя включает раздел созерцания? Он в себя включает медитацию сидя и созерцание в движении. То есть, когда речь идет о развитии осознавания, нам надо четко понять, что есть покой, а есть движение. И заниматься медитацией покоя – это не одно и то же, что медитировать в движении. И существует вот такая брошюра «Фундаментальные практики лая-йоги». Это очень важная брошюра. Фактически здесь вся практика работы с сознанием изложена по двум аспектам – покоя и движения. И когда мы работаем с медитацией покоя, мы начинаем с концентрации. Вы начинаете с базовых концентраций, таких как концентрация на точку, пламя свечи, и затем переходите к медитативным практикам, таким как медитация четырех бесконечных, медитация Махашанти, медитация божественной гордости и другие. И рекомендуется изучать и практиковать медитацию покоя именно так, последовательно, не забегая вперед. У многих часто бывает много вопросов по тому, как построить свою практику. В связи с этим я подумал, что на 2007 год надо внести коррективы немного в обучающий процесс, как мирян, так и послушников. Какие коррективы? Но в том смысле, что рекомендовать ученикам выбирать, работать целый год с одной и той же практикой, как в покое, так и в движении, не меняя практики, не перескакивая с одной в другую, руководствуясь вот именно последовательностью, изложенной в этой брошюре. И я даю гарантию, если вы правильно работаете с техниками, изложенными в этой брошюре, с посвящениями, невероятно, чтобы вы не получили результаты. То есть, если вы начинаете работать с концентрацией, то первый год я не рекомендую заниматься медитацией, а рекомендую отработать концентрацию на точке, на пламени свечи. И когда грубая концентрация в течение одного года у вас будет отработана, во второй год сидячей практики вы можете переходить к тонкой концентрации, так называемой сукшмадхарани. Мы ее будем сегодня немного изучать. Когда вы занимаетесь концентрацией на внутреннем визуализируемом образе. Наконец, когда вы отработали тонкую концентрацию, вы уже можете переходить к практике медитации. И когда вы прошли медитацию анапанасати в течение года, и у вас уже достаточно навыков медитации наблюдения за дыханием, вы можете переходить к следующей медитации, которая здесь изложена. Медитация Атмавичара. И когда вы достаточно в течение года поработали с медитацией Атмавичара, и у вас уже есть навыки устойчивого поддержания, я есть осознавание, вы можете переходить к медитации пустоты или медитации Махашанти. И таким образом вы идете от более простых практик к более сложным в течение всех 12 лет, наращивая вашу практику, не останавливаясь, не перескакивая и уделяя каждой практике по году. Наконец, когда вы прошли медитацию Махашанти, вы можете переходить к медитации бесконечного пространства и после этого уже работать с медитацией света и медитацией божественной гордости. После медитации божественной гордости вы можете переходить к работе с нисходящей просветляющей силой Ануграха Шакти, что является высшим пилотажем медитативных практик. И, наконец, вы все завершаете медитацией присутствия в естественном состоянии с открытыми глазами, переходя к созерцанию. Вот этот курс обучения сидячей медитации, он рассчитан на 12 лет, и я решил, начиная с этого 2007 года, более так строго его держаться и рекомендовать ученикам, с тем, чтобы их прогресс был более благоприятным. Таким же образом мы работаем и с практиками в движении. То есть созерцание в движении – это другой очень важный раздел, где мы начинаем с наблюдения за телом. Разумеется, те, кто из вас практикует не первый год, а третий, четвертый, но вы можете сами посмотреть, с какими практиками работать и откуда начинать. Но если вы практикуете первый год, и у вас еще не были выполнены базовые практики в движении, то, конечно, их хорошо выполнять. И вначале мы начинаем с наблюдения за телом, за движениями тела. И, по крайней мере, даже если вы не видитесь с духовным учителем или не находитесь в контакте с монастырем, то если вы получили задание работать с этой техникой год, то вы можете с ней работать самостоятельно, и вы можете получать успехи, периодически получая консультации. Так, первая практика – это наблюдение за телом в движении. Вторая – наблюдение за дыханием в движении. Третья – ходьба в созерцании с мантрой ОМ. Четвертое. Начинается работа с санкальпами, такими как сон, чистое видение, божественная гордость, свет, атмавичара и так далее. После того, как мы утвердились в базовых практиках наблюдения, мы переходим к работе с санкальпами и выполняем технику ходьбы в созерцании, опираясь на санкальпы. И основных санкальп... Что такое санкальпа? Санкальпа – это волевая установка. Ну, способ управлять своим мировосприятием с помощью определенного намерения. И в учении праджня-янтры существует 8 таких главных или базовых санкальп. И каковы они? Сон, атмавичара, пространство, божественная гордость, чистое видение, нисходящая сила, Шамхави мудра и санкальпа единства внутреннего и внешнего. И существует даже книга, написанная мною, называемая «Путь божественного сознания», где описываются детально методы работы с санкальпами и методы построения двойных и тройных санкальп. Однако, прежде чем мы доберемся до всего этого, нам, разумеется, нужно усердно попрактиковаться с базовыми практиками и уделить им немало времени, чтобы у нас была определенная базовая осознанность. Только тогда методы двойных, тройных санкальп, высший пилотаж в учении созерцания, принесут вам пользу. Итак, таким образом мы работаем в праджне-янтре по двум разделам медитации и созерцания в движении. Наконец, существует отдельный раздел, называемый «Путь божественной гордости» или «Раздел божественной гордости». И в этом разделе мы работаем только с божественной гордостью, упражняясь в созерцании пхавы, пхавы ахам брахмасми, в поддержании особого божественного мироощущения «Я есть Бог», «Я есть Абсолют». И когда вы получаете в нее передачу, это означает, что вы можете полноценно работать по этому разделу как самодостаточной практикой. Главное, что просто нужно следовать наставлениям, как они даются в передаче. И я считаю раздел божественной гордости очень важным в практике. Он является как бы более старшим по отношению раздела созерцания, более продвинутым. И здесь вы переживаете не только некоторую ясность, но также переживаете мироощущение, энергию, поскольку это меняет ваше собственное мироощущение, результат появляется довольно быстро. И главное условие того, что вы получите результат от практики раздела божественной гордости, это соблюдение чистоты самая, соблюдение принципа передачи. Я как-то давал в Харькове передачу «Практику божественной гордости». И я в течение 3 часов читал лекцию с объяснениями, но в конце одна женщина подошла и спросила: «А можно я буду медитировать? Я не Бог, а я раб Божий». Мне так удобнее. Я подумал: ну, конечно, вы можете медитировать как вам угодно, но это нельзя назвать работой с передачей, следование методу. Потому что, когда мы следуем методу, нам надо держаться метода именно так, как он излагает. Но в противном случае мы ничего не получим, никакой пользы. В этом смысл соблюдения передачи. И, наконец, 3-й раздел. Раздел пространства. Он является как бы завершающим разделом в учении праджня-янтры, когда мы делаем главной практикой Шамхави-мудру. Этот раздел не рекомендуется делать ни в начале, ни даже в середине. К нему надо созреть. В этом разделе вы оставляете все, что есть, и проводите длительные ретриты, созерцая небо, ночное или дневное, созерцая огромное пространство, до тех пор, пока ваш ум не сливается с этим пространством. Это практика Шамхави мудры и больше ничего. Эта практика настолько глобальна и глубока, что, говорят, даже боги не владеют в совершенстве ею полностью. И она исходит от линии Шивы, поэтому называется Шамхави, от имени Шивы, Шамбху. Это практика завершающая, которая непосредственно за короткое время ведет к очень высокому уровню реализации, вплоть до достижения тела света. Разумеется, пробовать эти практики для общего переживания можно и в начале, но сосредотачиваться на ней рекомендуется после того, как пройдены разделы созерцание и раздел божественной гордости. И когда вы проходите таким образом весь алгоритм практики, вы завершаете обучение праджня-янтры и становитесь подлинным духовным мастером учения, получая подлинное пробуждение, непрерывное сознание, единство, реализацию недвойственности. Каким образом мы практикуем другие разделы учения? Другой раздел учения – это учение об нашей внутренней энергии, о том, как управлять своим телом, ветрами, энергиями и каналами. Вот сегодня попозже мы будем говорить о практиках долгой жизни. В этом учении в основном мы начинаем с того, что пытаемся сделать безупречной свою жизнь. Допустим, избавиться от сексуального желания, от неконтролируемой потери энергии при сексе, стать вегетарианцами, научиться не разбрасывать свою энергию, а ее накапливать, не загрязнять каналы, а их очищать. Это самое начало. Без этой основы практика будет слабой, безуспешной. Вообще, когда мы практикуем учение, то существуют как бы такие 3 кита, на которых можно построить правильно свою жизнь, чтобы учение приносило нам пользу. Поскольку учение – это есть вся жизнь, это не есть нечто фрагментарное, некий клуб по интересам. А если мы решаем строить собственное богочеловеческое будущее, то все аспекты жизни вовлекаются в это строительство, а иначе ничего невозможно сделать. И 3 кита в практике, они таковы. Во-первых, обучение. Нужно, сказать себе, что обучение необходимо, и отнюдь от нас требуются немалые усилия в том, чтобы овладеть учением. Я рекомендую монахам так: развивайте свой интеллект, изучайте тексты, пишите трактаты, так, чтобы вы могли интеллектуально оперировать на уровне хотя бы кандидата наук. А если вы не готовы так, то о какой богочеловечности можно говорить? Вам необходимо развивать свою ясность и свой интеллект, чтобы для этого не пришлось делать. Без этого вы не сможете постичь трактаты мудрецов, не сможете постичь более высокие учения. Это не означает, что интеллектуальное развитие является главным. Оно является второстепенным, тем не менее, Необходимо иметь соответствующие познавательные способности, чтобы мы могли понять учение. Это вызов нам. Вызов к тому, чтобы мы могли развиваться дальше. На самом деле, если кто-то имеет ограничения в сознании, это не означает, что у него такие ограничения будут всегда. Даже если у кого-то слабый интеллект, то занимаясь концентрацией или выполняя специальные практики призывания божеств, его значительно можно расширить. Можно значительно укрепить память, силу концентрации, способность к запоминанию, способность к логическому анализу. Наши когнитивные способности могут очень легко развиваться, если мы занимаемся шат-чакра-йогой или концентрацией. И это не должно быть вовсе проблемой. Опять же, развитие интеллектуальное – это всего лишь малая часть, и оно основывается на развитии интуитивного сознания. Интеллектуальное понимание – это всего лишь отблеск, который связан с развитием интуитивного, неконцептуального сознания. И занимаясь созерцательными практиками, ваше неконцептуальное интуитивное сознание развивается автоматически. Поэтому, если вы хороший медитатор, вам даже не нужно заботиться о развитии специальных интеллектуальных способностей. Они вырастают у вас естественно, сами. Итак, это первый кит – обучение. И второй кит духовной практики – это, собственно, сама практика. Там, где нам надо отрегулировать нашу ежедневную садхану, построить свою жизнь, чтобы у нас было время для прохождения ретритов и выполнения ретритного правила. Ретритное правило, оно существует, и согласно нему я рекомендую ученикам каждый месяц проводить минимум 3 дня и максимум 5-7 дней в ретритах, уделяя внимание исключительно практике, медитации и техникам. И каждый год я рекомендую ученикам, монахам, 3 месяца или 6 месяцев проходить ретриты, но ученикам из мирян хотя бы 2 недели, хотя бы месяц по их возможностям. И каждые 3 года я рекомендую ученикам из монахов проходить какие-то большие ретриты, а ученикам из мирян хотя бы проходить 3-месячные ретриты. И если вы следуете этому ретритному правилу, то за короткое время вы набираете большое количество времени, которое вы уделяете практике. Здесь голая математика. Или ты провел в медитации 2000 часов, или 600 часов, или 6 часов. И когда человек говорит, что-то у меня не идет медитация, я спрашиваю, сколько сотен часов вы провели в ней? Он говорит, ну, за год часов 8. Я говорю, ну понятно, в общем, чего не идет. Неудивительно. Это голая математика, где вам просто надо уделить внимание методу и набрать определенное количество времени. Надо просто отдать этому свое внимание. Ретритное правило построено таким образом, если вы участвуете в нем и проходите вот согласно этому правилу все практики, вы за 12 лет набираете солидный стаж практики. Являетесь по-настоящему опытным. Это подобно тому, как если есть пилот, и чтобы стать опытным пилотом, ему надо налетать, допустим, 3000 часов, тогда он получит значок. А если он налетает 100 часов, он всего лишь новичок. Таким же образом, нам надо налетать определенное количество часов медитации, чтобы стать настоящим мастером. Наконец, какой третий аспект нашей практики обучения? Третий аспект – это служение. Это самый загадочный аспект. Служение многие не совсем понимают. Ну, некоторые думают, ну, это надо для организации, чтобы организация развивалась, чтобы она процветала и укреплялись связи, чтобы были помещения, где можно было практиковать, брошюры. Но на самом деле это не совсем так, и это нужно не для организации. Служение это нужно каждому из нас. И служение не следует рассматривать как какую-то внешнюю, мирскую, обусловленную деятельность. Ну, типа менеджмента хорошего. Служение, я бы сказал, это гораздо более глубокий смысл имеет. Это принцип изменения собственных ценностей. это изменение собственного смыслообразующего вектора. Это изменение собственной мотивации жизни. Когда мы начинаем призывать в свою жизнь просветляющие силы Вселенной, когда мы открываемся этим силам, и эти силы входят в нашу жизнь и ее меняют к лучшему. И служение, оно вообще не связано с чем-то внешним, хотя оно может часто проявляться во внешнем, но скорее это определенный принцип медитативного сознания. Когда мы становимся не слугами самого себя, своей собаки, и даже не своей семьи, и даже не своей страны, а мы как минимум становимся слугами всего человечества, слугами всей Вселенной. Когда мы настолько расширяем область нашего действия, что полем нашего действия становится весь безграничный мир. Когда мы трудимся ради всего человечества и ради всех живых существ. Когда мы необычайно расширяем границы нашего эгоцентризма. Как правило, наша деятельность всегда узконаправлена. Эта деятельность эгоцентрична. Либо мы заботимся о себе, либо о круге каких-то наших близких людей и считаем это самой главной нашей деятельностью. Но большие люди с большими способностями, они могут максимум считать для себя важным служение своему народу, своей стране. Но мы безраздельно расширяем рамки своего эгоцентризма до уровня всего человечества, а затем всей Вселенной. Мы пытаемся служить просветляющим вселенским силам, стать их проводниками, так, чтобы наша жизнь была таким служением. И это не потому, что мы служим каким-то неведомым силам, подчиняя их свою жизнь им. Нет, на самом деле эти силы – это наши собственные внутренние силы. И в первую очередь, служа этим силам, мы самым коротким и быстрым образом раскрываем свой собственный внутренний потенциал. Другими словами, мы служим других для того, чтобы обрести просветление как можно быстрее. Для того, чтобы как можно быстрее избавиться от связанности с собственным эгоцентризмом, мы потому принимаем такое сострадание и служение другим. В этом принцип служения. Его можно назвать служением, можно называть по-другому, неважно. Но сам факт в том, что мы становимся осознанными проводниками вселенских просветляющих сил, божественных сил. И когда мы становимся их проводниками, эти силы тоже откликаются, обращают на нас внимание и приходят в нашу жизнь, меняя нашу судьбу. Они меняют наше видение, окружение, меняют все. Таким образом, вот эти три кита – обучение, практика и служение – являются способом, как можно построить свою жизнь в лая-йоге. В конечном счете, не мы существуем для учения, а учение существует для нас. То есть учение предназначено для того, чтобы принести пользу нам самим в первую очередь. И от того, насколько мы правильно построим свои взаимоотношения с учением, зависит, обретем мы эту пользу или не очень. И существуют разные способы практиковать учение. И, во-первых, самый низкий – это способ практиковать учение так, что оно может принести вред. В каком случае? Допустим, мы практикуем учение и нарушаем самая. Получаем передачи, практикуем учение, но одновременно допускаем нарушения в самайной связи. И учение тантры однозначно говорит, что такие нарушения могут, кроме препятствий и каких-то негативных вещей, ничего от такой практики не будет. Поэтому, как минимум, когда мы практикуем, мы заботимся о том, чтобы наши самайи всегда были кристально чистыми. Чтобы наша священная связь с учением, с тремя сокровищами, с братьями и сестрами Падхармы никогда не омрачалась. Другой способ практиковать учение, которое относится к категории низких, это практиковать учение, но не получить от него никакой пользы. Когда мы соприкасаемся с учением, но не уделяем ему внимания или практикуем его недолжным образом. Это всего лишь связь с учением, не более того. Наконец, есть способ практиковать учение, чтобы получить от него малую пользу. Допустим, мы практикуем учение, благодаря ему перерождаемся в чистых странах. Или в следующей жизни у нас будет красивое тело, мы будем процветающие и в детстве встретим духовного учителя. У нас будет легко получаться духовные практики. Это способ, как практиковать, чтобы учение принесло, небольшую пользу. Наконец, есть способ практиковать учение, чтобы оно принесло огромную пользу, большую пользу. Допустим, практикуя учение, после смерти переродиться божеством, превратиться в Бога-человека, обрести пробуждение в момент смерти, полностью растворив свое сознание, используя барда, промежуточное состояние, как средство завершения реализации. Наконец, практиковать учение так, чтобы оно принесло высшую пользу в этой жизни, это с помощью учения обрести бессмертие, с помощью учения стать богосуществом, с помощью учения создать свою мандалу, свой внутренний мир и развернуть его, обрести качество бессмертия, мультителесности, всеведения, всепроникновения, всемогущества с помощью учения. Это и есть способ практики учения, чтобы обрести от него высшую пользу. И часто я ученикам говорю о том, что как только вы начинаете практиковать учение, результатом его должно становиться большая осознанность. Большая осознанность как в духовной, так и в мирской жизни. Большая осознанность одновременно означает большая ответственность. Это означает, мы перестаем надеяться на кого-то, который бы нам создал наше будущее. Мы знаем, что мы начинаем нести ответственность, и наше будущее, оно будет таким, каким мы его сами создадим. Если мы его создадим, оно действительно проявится. Учение позволяет нам создать наше прекрасное будущее. Вопрос в том, насколько мы сможем практиковать и насколько мы сможем установить свои правильные взаимоотношения с учением. Я желаю всем ученикам создать это прекрасное будущее Бога человека и Бога человечества с помощью учения.
Oh.